Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы смотрите телепрограмму «Дорога храма», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». В предстоящий воскресный день, который также именуется «Прощенным воскресением», в храмах звучит Евангелие от Матфея, в котором говорится о том, как должно поститься.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лице твое, чтобы явиться постящимся перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше».
Дорогие братья и сестры, предстоящий воскресный день перед Великим постом, прощенное воскресенье, когда церковь воспоминает изгнание первых людей из рая, Бог создал человека святым. Свята была душа первых людей, а потому и не требовалось человеку никаких Божьих заповедей. Все заповеди были вложены в его нравственную природу. Только одна заповедь, не 10, а одна, была нужна первым людям, чтобы сохранить святость души. И заповедь этой была заповедь послушания Богу. В самом деле, только послушание Богу определяло тот образ жизни, то состояние святости, в котором пребывали первые люди. А значит, для того, чтобы сохранить эту святость и безгрешность, необходимо было слушать Бога. Господь не обременил первого человека множеством предписаний, и только одно предписание предложил ему воздержаться от вкушения плода с древа познания добра и зла. И мы знаем, что человек эту единственную заповедь, которая его никак не обременяла и не скрывала его свободу, нарушил. И первые люди изгнаны были из рая. Грех вошел в сердце человека, завладел его умом и волей. Там, где грех, там нет рая, потому что рай и святость тождественны. Человеку предстояло идти долгим путем, пока, наконец, во Христе Иисусе, Сыне Божием и Сыне Человеческом, людям вновь открылась возможность побеждать грех, а значит, обретать рай и в этой жизни, и в жизни будущего века. Почему это повествование об изгнании первых людей из рая предлагается нам в канун Великого Поста? Именно потому, что пост и направлен на то, чтобы преодолевать грех. В условиях земной жизни полное преодоление греха невозможно, но возможно возвышение души и ума, сердца к Богу, очищение совести своей, возможно достижение состояния, которого достаточно для того, чтобы обрести бессмертие, жизнь райскую. Пост можно сравнить с лекарством. Ценность лекарства относительна, то есть все зависит от того, лечит ли оно. Испробовав то или иное средство и убедившись, что оно помогает или не помогает нам, мы иногда не станем тратить деньги на него. Оно для нас теряет ценность. Больше того, могут быть лекарства, причиняющие зло человеку. Тогда о какой ценности лекарства можно говорить? Вот так же и пост. Пост может принести человеку благо, а может и не принести. Больше того, пост может принести даже вред душе человека. Как излечение от физической болезни зависит не только от лекарства, но и от различных сопутствующих важных обстоятельств, таких как качество ухода за больным, питание, покой и многое другое, так и пост становится лекарством, которое излечит душу при определенных условиях. И сегодня мы с вами слышали из Евангелия и апостола, по крайней мере, о двух таких условиях. О первом из них говорит Господь в Евангелии от Матфея. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Почему Господь предупреждает нас, что нельзя поститься лицемерно? А потому что если мы держим пост для того, чтобы другим показать значимость своей собственной личности, наши достоинства, то пост не исцеляет, но превращается в лекарство, причиняющее вред. Лицемеры постятся так, да еще делают это таким образом, чтобы обидеть, принизить других людей. Об этом апостол Павел в сегодняшнем чтении из Евангелия к римлянам говорит нам. «Тот, кто не ест, не укоряй того, кто ест». И это второе условие спасительности поста. Пост не дает нам права осуждать других. Единственное, что мы вправе сказать, говоря о посте с другими людьми, особенно не постящимися, это свидетельствовать о собственном опыте, о том, как пост влияет на нашу душу, подчеркивая, что это не наше собственное достижение, а милость Божия, которая открывается нам во время поста. Мы не должны скрывать от людей того, что пост есть великое и сильное лекарство, действительно исцеляющее душевные недуги человека. Но все, что мы говорим о посте, никоим образом не должно служить нашему самовосхвалению и уничижению других людей. Пост важен тем, что он развивает в людях навык воздержания. Воздержание – непременное условие совершенствования человеческой личности. Любое человеческое достижение требует воздержания, самоограничения, концентрации сил. Если же распылять силы на второстепенные вещи, пусть и приятные, и интересные, приносящие удовольствие, никакой концентрации не получится. Мы способны достигать целей тогда, когда умеем ограничивать самих себя. И пост – это школа воспитания нашей воли, способности ограничивать себя во имя самого главного – освобождение души своей от греха. Нужно помнить, что пост – это самоограничение. Иногда мы оказываемся в таких обстоятельствах, когда строгое следование церковной дисциплине поста невозможно. Тогда нужно с благословения духовника определить нечто, от чего непременно следует отказаться, ту меру поста, которую мы можем понести. Определить, что для нас является опасным в жизни, что разрушает внутренний мир, что отвлекает сознание, и взять под контроль эту сторону жизни, стремясь в дни Святого Великого Поста, отказываясь от того, что привычно и приятно, возложить на себя подвиг воздержания. Пост – это действительно лекарство, которое способно нас излечить. Пост – это великая сила самоограничения, которая помогает человеку расти духовно. Дорогие братья и сестры, сегодня в гостях у нашей передачи протоиерей Василий Лещенюк, духовник Казанского женского монастыря города Ярославля. Здравствуйте, батюшка. Хотелось бы вам, как духовно опытному священнику, тем паче, что мы вступаем в Великий пост, задать несколько вопросов о посте. Расскажите, пожалуйста, зачем установлен Великий пост и какова его история?
Пост установлен Богом еще в Ветхом Завете, дан первым людям, Адаму и Еве, для их совершенства, для исправления, для святости. И пост в Новом Завете установлен самим Господом нашим Иисусом Христом. В Ветхом Завете мы знаем, что пророк Моисей постился 40 дней перед тем, как получить законодательство для народа еврейского. Иисус Христос перед выходом на общественное служение, на проповедь, постился 40 дней и 40 ночей. И вот мы знаем, что Господь взалкал, принял искушение, и мы, подражая Спасителю нашему, также постимся. И постов у нас есть 4 великих, но самый строгий, самый великий – это Святая Четыридесятница пред Святой Пасхой. Он торжественный, он святой, он освящает нашу душу и нашу плоть.
Как положено поститься Великим постом?
Поскольку пост строгий, то Церковью предписано поститься в первой седмице особая. Она включает в себя понедельник, вторник и среду вообще ничего не укушает, только воду. В среду после литургии прежесвященных даров укушается хлеб и вареные овощи. Также четверг и пятница до литургии прежесвященных даров. В субботу и воскресенье пища разрешается с постным маслом, с елеем. Но пост здесь не отлучен от духовного поста. Это наши чувства, наше зрение, слух, обоняние и осязание. Это все то душевное наше чувство, которое нам когда мы воздержимся от телесного поста, способствует нам и к душевному воздержанию, и тем самым человек, постившись, имеет как два крыла – это пост и молитва.
Скажите, всем ли нужно соблюдать меру поста? Есть ли какие-то послабления, и как, и с какого возраста нужно поститься детям?
Послабления могут быть только для тех, кто занимается умственной работой. Это школьники, учителя, а также военнослужащие. Что касается поста для детей, то пост для детей 7-летнего возраста. Но мы знаем, что пост держали дети и ранее. Допустим, преподобный Сергий Радонежский, он не вкушал молоко матери в среду и пятницу. Также многие те угодники Божьи, которые постились до захода солнца и также не вкушали пищу матери, молоко. Но мы знаем, что и в наше время есть такие дети, которые уже годик, два, три, и уже они сами желают поститься. Это очень важно и очень ценно, потому что мы наблюдаем даже то, что 7-летний возраст мы исповедуем и причащаемся от Христовых тайн тела и крови Христовой, а до 7-летнего мы причащаем только кровью. Но те есть такие младенцы, которые желают причащаться телом и кровью, и мы им не возбраняем.
Каков должен быть итог Великого Поста для каждого человека?
Я думаю, итог – это торжество Духа над плотью, достойное провождение Великого Поста и достойной встречи Пасхи Христова, Воскресения Христова.
Батюшка, сердечно вас благодарю за ваши мудрые, добрые, духовные ответы. С нами был протоиерей Василий Лещенюк, духовник Казанского женского монастыря города Ярославля. В сегодняшний день Святая Церковь также чтит память иконы Божией Матери взыскания погибших. Эта икона по преданию прославилась еще в IV веке в малазийском городе Адане. В некоем архиерейском доме служил эконом, весьма честный и благочестивый человек, и вдруг его обвинили в том, что он нечист на руку, и выгнали. Обида так взыграла в иноке, что он возроптал на Бога и Богородицу и заключил союз с дьяволом, подписав с ним хартию. И вот уже на грани погибели он ужаснулся тому, что натворил, опомнился и стал думать, что делать. Тогда он затворяется в храме, не валить туда никого пускать и отчаянно молится перед образом Божией Матери и Я взыскания погибших. Молитва была такой горячей, горе таким отчаянным, а раскаяние настолько глубоким и искренним, что Царица Небесная вняла просьбам Феофила, так звали инока, и, возвестив о прощении грехов, вернула подписанную им страшную хартию. Инок Феофил достиг впоследствии высшего духовного совершенства и был прославлен Церковью в лике преподобных. В России известно несколько чудотворных икон под этим названием, через которые Матерь Божия являла свою милость людям, уже переступившим порог гибели. В середине 17 века в селе Бор Калужской губернии благочестивый крестьянин Федот Обухов на праздник крещения Господня был застигнут в пути пургой. Лошади выбились из сил, остановились у непроходимого оврага. Не видя средств к спасению, Обухов лег в сани и стал засыпать, не сознавая, что совсем замерзнет. Но в эти страшные минуты он всем своим существом воззвал к Царице Небесной о помощи и дал обещание сделать для своей приходской церкви икону взыскания погибших. И Матерь Божия услышала его сердечную молитву. В соседнем селении один крестьянин вдруг услышал под оконом чей-то голос: «Возьмите!» Он вышел и увидел в санях полузамерзшего Обухова. Выздоровев, спасенный немедленно выполнил свой обет и заказал список с иконы из Георгиевской церкви города Волхова Орловской губернии. С того времени Борская икона взыскания погибших прославилась многими благодатными знаниями и чудесами. Особенный интерес представляют сохранившиеся предания об иконе Божией Матери взыскания погибших, находящейся в храме в честь воскресения славущего в Москве. Эта икона была перенесена из храма в честь Рождества Христова в Палашовском переулке. Последний владелец ее овдовел и был на пороге полной нищеты. Усердная молитва Пресвятой Богородицы спасла его от отчаяния и устроила судьбу его дочерей-сирот. Человек этот счел себя недостойным иметь в своем доме чудотворный образ и передал его в храм. В 1812 году Палашовский храм был разграблен французами. Поруганная святыня была найдена расколотой на три части среди всякого хлама. При обретении иконы совершилось множество чудесных исцелений. К этой иконе обращались невесты, выходя замуж, чтобы брак был спасительным. Приходили к ней люди, погрязшие в пьянстве, погибающие в нищете, страждущие в болезнях. С молениями обращались к ней матери о погибающих детях. И всем Царица Небесная ниспосылала помощь и поддержку. Святая Блаженная Матрона Московская во сне увидела икону взыскания погибших и заказала образ для своего храма. Икону написали в Богородицке, откуда ее с крестным ходом понесли в Себино. Слепая от рождения святая смогла предсказать время, когда иконы прибудут в деревню, и не ошиблась. Икона стала главной местной святыней, прославилась многими чудесами, которые по молитвам у иконы взыскания погибших происходили постоянно. Сегодня образ пребывает в Московском Покровском монастыре. Там почила святая старица, там теперь и ее любимая икона. На выезде из Ярославля в сторону Углича в селе Чурилково несколько лет назад был построен храм в честь икон Божией Матери взыскания погибших и всех скорбящих радость. С вами была телепрограмма «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». И как положено, в прощенное воскресенье мы просим у всех у вас прощения, и Господь да простит всех нас.